Радиомаяк.ру представляет.
Мне нужен магнитофон заграничный. Американский или немецкий?
Вот есть очень хороший, отечественный.
Спасибо, отечественный не подойдет.
Заграничный надо изыскивать.
Я понимаю, сколько?
50.
50? Mm-hmm. Ну, возьмите себя в руки.
Нужно узнать, нужно привезти. Италия.
Да.
На маяке.
Друзья мои, вы заметили, как ловко Вахидову
обращается с голосом.
Удалось, да, записывая ролики вот эти новогодние.
Он жонглирует тембром.
Из которых сочится просто какая-то сласть. Сочится сласть.
Он пытается обратить внимание руководителей федеральных каналов.
Угу. Кому-нибудь хоть, да?
Да.
Ну а на CNN-то пойдешь, умеешь по-английски говорить?
Да, все есть.
Сочи. Так вот, скоро. Значит, сколько программ брендятины вам удалось прогулять, вот,
причем уже
прогулять в этом сезоне?
Ну,
прогулять уже не было уже месяц уже программ.
А, не было.
Да.
Я думаю, наши слушатели с нетерпением ждут разоблачения очередного бренда. И сегодня...
И сегодня это, наконец, Ахмед. Ахмед опять.
В кои-то веке мы добрались... В принципе, не так много было программ, которые были посвящены именно часам. Но об этих часах стоит поговорить. И, во всяком случае, мы в этой программе сегодня попытаемся разобраться.
А эти часы есть в коллекции вот мэра, вот этот, который сейчас сидит?
Честно говоря, не думаю. Потому что речь в нашей сегодняшней программе пойдет о, наверное, самых популярных, самых доступных классических швейцарских часах.
Swatch, что ли?
Это Tissot. Нет, Swatch уже
был
в рамках рубрики «Брендятина». Были и Rolex. А вот давайте Tissot поговорим, потому что очень интересная история, которая напрямую,
о
как ни странно,
Tissot примерно
в районе 30, я так понимаю, 40 тысяч рублей.
Ну, самая доступная.
Про себестоимость сегодня тоже поговорим. Но очень интересно, что история компании Tissot и известность этой марки, и успешность этой марки напрямую связана с Российской империей.
Опять украли что-то у нас.
Да нет, не украли. В свое время, давайте так, как говорят сегодня чиновники, журналисты, эксперты, выиграли государственный тендер на поставку часов российской армии и российскому императорскому двору.
Да ладно.
Но обо всем по порядку. Значит, слушайте, очень же интересно разобраться было, как-то вот не доходили руки. А что же такое сегодня швейцарские часы? Потому что, ну, закрыты для нас границы. Очень дорогая швейцарская валюта, если мы сравниваем с европейской, с американской валютой.
Да.
Но что такое Швейцария, значит, в голове российского обывателя? Это в первую очередь сыр.
Там нацисты деньги свои хранят.
Нацисты хранили деньги. Это банки, это шоколад и это часы. Слушайте, вот я попытался разобраться в самом начале нашего сегодняшнего повествования. А почему Швейцария? Почему часы? Потому что... Да. В принципе, до, наверное, конца 15 века, может быть, даже до середины 15 века, основными государствами, которые можно было бы назвать, в которых массово производились часы, никакого отношения к Швейцарии не имели. Это была и Германия, это была и Италия, это была Франция. Но на самом деле появление именно такого большого количества часовых мастерских и часовых мастеров, и впоследствии первой часовой гильдии, которая появилась на свет там в начале 17 века, связано, как ни странно, с религиозными волнениями. И
где волнения-то были?
На территории Европы, и в частности с именем такого человека, который...
Кришнаит, что ли, взбунтовали?
Да, нет, слушайте, который, я думаю, вам очень хорошо известен. Очень часто мы об этом человеке вспоминаем и в рамках наших исторических рубрик «Рано утром». Значит, Жан Кальвин. Это человек, который перебрался изначально в Женеву после начала гонений. Так. И вы же понимаете, да, это человек, который выступал...
Он был кальвинистом.
Первым кальвинистом. Более того, он перебрался в Женеву. Значит, с первого раза у него не получилось закрепиться в Женеве со своими религиозными взглядами. Понятное дело, что вот этот кальвинизм, это по большому счету такая ветвь протестантизма. И ведь почему часы? Ведь вместе с Кальвином и вместе с этим учением на территорию Швейцарии переехало огромное количество гугенотов. Значит,
из Франции,
опять же, которые пытались найти убежище.
Кальвинисты и гугеноты, одна хрень.
Ну, по большому счету, по большому. Давайте так, если вот с широкими, вот знаете, мазками, крупными мазками,
значит, замажем, с широким, да, черным мазком.
Да, и вот это противостояние, да, да. И противостояние вот это с католической церковью, в конце концов, значит, с католической церковью, в конце концов, привело к тому, что со второго раза, в конце концов, кальвинисты закрепились на территории современной Швейцарии, в частности, в Женеве. Угу. И они были, ну, очень аскетичны с точки зрения быта. И вот главный такой постулат был: не выделяться, не носить драгоценности. Uh-huh. Значит, а сами по себе гугеноты, очень богатые гугеноты, которые последовали...
Не могли не выделяться.
Не могли не выделяться. И они вынуждены... Было огромное количество именно ювелирных мастеров, которые переехали в современную Женеву. И им нужно было чем-то заниматься. И в конце концов они вынуждены были переквалифицироваться именно в часовые, в часовых мастеров. Следуя, опять же, вот этим религиозным постулатам, который заявил как раз Кальвин. Значит, это первая история.
Деньги во время перевели.
Да, деньги перевели во время, потому что, ну, негоже было появляться на улицах Женевы в дорогих цацках. А часы...
Вроде как и ничего.
Вроде,
да?
Как бы и ничего, да.
Ну,
и,
сейчас уже чего?
И самое главное, что в начале 17 века, как раз в 1601 году, 500 часовщиков, и их реально было огромное количество. Вот вы куда ни плюньте, в принципе, там же часовая долина даже существует в Швейцарии, потому что огромное количество брендов, огромное количество часовых мастерских. И вот эти люди в начале 17 века, они объединились и создали первую часовую гильдию часовщиков Женевы. Это вообще стало первым профессиональным объединением в мире. Ну, такой профсоюз. И по воспоминаниям историков, город вообще был переполнен часовыми. Они на каждом углу были. Ну, как у нас, я не знаю, или как в Турции в какой-нибудь, или как в Германии сегодня. Можно на каждом углу встретить донер-кебаб какой-нибудь.
То есть, а что там у можно нас было... можно на каждом углу,
да,
встретить?
А у нас что? Станцию метро можно.
Человека можно.
Человека.
Полицейского на каждом углу.
Очень, то, но очень интересно, они ведь, вот эта гильдия швейцарских часовщиков, монополизировала в свое время право на использование легендарной надписи на всех часах. Swiss made, сделано в Швейцарии. И тут очень интересно, что вот в текущем, в 21 веке, в котором мы сегодня находимся, угу, по большому счету...
Ну куда потом отсюда?
Это запись сделана в Швейцарии. Ну, давайте так. Может трактоваться по-разному в зависимости от той географической точки, в которой вы находитесь.
Например?
Допустим, вы находитесь в Соединенных, mm-hmm, Штатах Америки.
А там?
Вы,
да,
на Пятой Авеню зашли в приличный часовой магазин и решили себе купить швейцарские часы, mm-hmm, которые внутри имеют швейцарский механизм, mm-hmm, movement.
Вот. Movement,
да,
это механизм.
Это
movement.
Movement. Ну, movement. Давайте так будем называть. Швейцарский механизм.
Ну.
Значит, собраны они, допустим, где-нибудь в Италии, декорированы где-нибудь во Франции и перевезены были в Соединенные Штаты Америки. И вот эта надпись сделана в Швейцарии по американским законам, который действует на территории Соединенных Штатов Америки, действительно будет означать, что эти часы 100% имеет...
100%... То есть в Америке дурят нашего брата.
В Америке, да. Такая же история, кстати говоря, во многих странах Юго-Восточной Азии.
Но наши пуритане были кальвинистами, поэтому все логично.
Значит, в Европе в самой...
Немного... Там не так.
Там не так. И в частности, если мы говорим о той же самой Швейцарии, значит...
Какой смысл валандать-то по Италиям, по Франции?
А людям нужно продавать. Людям нужно продавать. И те люди, которые сегодня занимаются производством именно часовых механизмов... Там очень разные цифры, если посмотреть на статистику, если обратиться к статистике. Количество часовых механизмов, которые были произведены на территории Швейцарии...
Не соответствует количеству корпусов. Вот как сегодня новость пришла. Женщины на 30% чаще занимаются любовью, чем мужчины.
А теперь внимание.
Как жить с этой новостью, ребята?
Где эти женщины?
Как сосчитать-то, чтобы сошлось дебет с кредитом? Кстати говоря, на тему часов, вы же не читали... Я надеюсь, вы не читали «Республику Шкит» замечательную книжку про беспризорников.
Почему вы надеетесь, что я не читал?
Ну, уверен. Вы готовили себя к работе на канале в этот момент. Но там замечательно есть глава, называется «Он и механизмус».
Республика.
Там ребята продавали будильник и продали, значит, одному из хулиганов будильник и написали на нем «Он и механизмус». А немецкий язык никто не учил. И в итоге человек обломался и говорит: «А что он не работает?» «Так без механизма». «Он» — это «без» по-немецки.
Тиссо. История Тиссо.
Да. Закусывать надо.
который воплощает в плацмассе.
Плацмасса.
Ну, то есть, вот женщина с придороги, так будем называть.
Когда солнце, знаешь, жарко печет, плюс 45, уже неважно, как говоришь. До воды бы добраться.
Бриндятина.
Итак, сегодня очередное разоблачение. Спустя годы, так сказать, отпуска, Рустам Вахидов выходит в прямой эфир. Наконец-то история марки Tissot. Ну, в принципе, эти часы достаточно часто можно увидеть на менеджерах наших
среднего звена.
Да, наших городов и сел. Да.
Ну что, давайте разберемся. Да. Значит, с 1886 года, значит, клеймятся часы вот этой самой надписью, сделано в Швейцарии. И есть 12 признаков. Я не буду все перечислять.
Ну, главный. Что,
ну, давайте с главными
разберемся. Без которого никак.
Это не швейцарские. Вот эти часы, которые вы видите, они не имеют никакого отношения к этой прекрасной, маленькой, уютной европейской стране. Значит, смотрите, требования. Которые сводятся к описанию того, как должны быть. Ну, вообще, это свод знаете, свод неких правил того, как должны выглядеть сами часы. Во-первых, как должна быть декорирована платина, мосты, винты, заводной барабан и другие видимые сами узлы, механизмы. Значит, согласно этим требованиям, у механизма швейцарских часов не должно быть ни одной не отполированной и не декорированной общепринятым способом. Гильоше есть такой способ. Значит, попытался разобраться, что
гильорож.
Это так... Да нет, на самом деле, значит, от французского узор из волнистых линий, гильош. Ну и сам метод гильоше, кавычка за корючка. Это декоративная токарная обработка и техника декорирования изделий из твердых металлов.
Красивая за корючка.
На токарном станке. Вот если вы представите себе циферблат...
На ЧПУ?
Ну, вообще, в принципе, это делается вручную, если мы говорим об очень дорогих часах.
Мы говорим о 17-м
веке. Если вы представляете, как выглядит циферблат, ну и вообще элементы декора в современных часах, вы заметите, что это огромное количество линий переплетений. Вот это все делается вручную токарем специальным. Значит, вторая история. Все детали по контуру не должны иметь прямых углов. Все должны иметь только округлые концы или трапециевидную форму. Значит, часовые компании, которые хотят получить статус или использовать знак, сделанный в Швейцарии, в своем штате должны...
Пока рано на канал.
Да, обязательно иметь штатного ювелира. Ну и, собственно говоря, что еще интересно, обязательно обращайте внимание на следующее.
Все-таки завидую.
Настоящие швейцарские часы, которые вы покупаете, обязательно должны иметь паспорт. И в этом паспорте, у швейцарских часов он всегда есть, значит, надо прочитать, что значится как раз вот в этой самой строке «Movement». Movement. А там, значит, марка Movement. Самого часового механизма, если мы говорим о дорогих часах, может совпадать с маркой часов, которую вы купили.
Так.
Либо там может указываться производитель часового механизма, очень известный швейцарский.
Чайниц.
Да нет, почему же? Ну, допустим, у тех же часов в Патек Филипп. У них совпадает название часового механизма с самим брендом.
А у кого не совпадает? А у электроники не совпадает?
А у брендов, которые ходят в одного из крупнейших часовых производителей,
например?
Компания Swatch Group, значит, может стоять обозначение ETA. Значит,
ETA?
Да. И там, на самом деле, огромное количество этих самых часов. Пожалуйста. И те же Tissot, и Rado, и... Значит, огромное количество именно премиальных марок. Ну, в общем, ищите.
Что, в свачах может стоять дорогой механизм?
Мы имеем в виду Swatch Group, потому что эта компания сегодня объединяет не только массовые бренды, к которым относится тот же самый Tissot, с которым они объединились.
А кто туда что входит? Rado?
Rado входит.
Rodopi.
Да, ну, в общем, ребят.
Ну, у вас Rodopi.
Rodopi, да. В общем, один из крупнейших производителей. Вот, пожалуйста, Breguet, те же самые.
Breguet,
да. Омега.
А Ulysse Nardin чей?
Кстати говоря, если говорить об этих часах и уже перейти к истории. Кстати говоря, сколько стоит эти
Нардан?
Часы? Да.
Улис?
Да.
70?
70 чего?
Тысяч.
Рублей?
Долларов.
Долларов?
Конечно.
Кстати говоря, эти самые часы производятся в том же самом городе, где и находится штаб-квартира, и в свое время началось производство в небольшой часовой мастерской в 1850 году. Хотя вот дата образования компании Tissot — это 1853, когда появилась уже компания Tissot и сын. И начиналось действительно в небольшой часовой мастерской, расположенной в городке Ле-Лёколь, но встречается в российских городах часовые салоны с таким названием.
Ле Локаль, как пишется-то?
Ле Локаль, значит...
Локал?
Ле Локаль.
Нет, когда вы произносите это трудно, сопоставить с реальностью. Трудно.
Значит,
мувимента достаточно.
Значит, именно там производится, именно там находится первая мастерская часовая, в которой были произведены часы Тисо, и там же производятся часы, о которых вы говорите, за 70 тысяч долларов, и часы Зенит, очень известные.
В той же мастерской?
Ну, не в той же мастерской, а в том же городке.
За стенкой.
За стенкой практически, да. На самом деле в музее, если вы вдруг по какой-то причине странным образом, несмотря на курс текущей валюты европейской, американской и швейцарской, окажетесь в этом прекрасном небольшом городке швейцарском, обязательно посетите музей часов, который находится там, потому что именно там вы увидите, что местный мастер Даниэль Жан Ришар изготовил первые карманные часы с оловянным циферблатом в 1681 году. А другой мастер, Авраам Луи Перелле, создал первые в мире часы с подзаводом. Прообраз
с автоматическим?
Да. Прообраз автоматических часов. И они находятся как раз в музее. Все это происходило именно в этом городке.
А вот вы знаете о том, что такое турбион?
Нет, Сергей. Потому что на моей левой руке часы за 3000 рублей. И в них ничего нет, кроме батарейки.
Пластиковые за 3000.
Да, пластиковые за 3000 рублей. Значит, что касается самого названия Тисо. Это фамилия. Значит, фамилия настолько же распространена в этом регионе Швейцарии, как Ивановы, где-нибудь в средней полосе России.
Иванову, помню,
значит,
программу.
Шарль Фелисиен Тисо, основатель фирмы, он появился на свет как раз в этом небольшом городке в 1804 году. Значит, это была часовая мастерская, в которой вот удивительным образом подрабатывали в отсутствии работы на полях местные фермеры.
Да ладно.
Да, которые
зимой.
Причем это была часовая мастерская. То есть люди, которые не производили часы, а ремонтировали часы, которые производили другие люди. Значит, кстати говоря, ну понятное дело, что уже к концу 19-го столетия компания Тисо и сын, после того, как она образовалась в 1853 году, стала одной из самых известных компаний швейцарских, которая производила самые доступные. Но что позволило им стать? Значит, во-первых, сын. Да. Значит, сына звали Шарль Эмиль Тисо. Которого отец отправил в очень длительное путешествие, как мы, Ивана, по городам вещания радиостанции «Маяк».
Ну, и одним из городов... еще не знает, что у него нет задачи вернуться.
Да, и одним из городов на этом маршруте была Москва. И вот этот Шарль Тисо, сын основателя...
Наша Москва или в Америке?
Наша Москва. Он оказывается в Москве. Каким-то образом попадает ко двору и пробивает заключение большого, очень крупного контракта на поставку часов офицерам русской армии. Часы эти так и назывались. Царь.
Царь.
Царь. Значит, часы впоследствии...
Это какой год?
Это конец 19-го столетия, конец 19-го.
Причем это карманные?
Это именно карманные часы. Ну, все, и вообще компания Тисо славилась именно производством карманных часов, если мы говорим о конце там, 19-го, начале 20-го столетия. Очень интересная история про сами карманные часы. Вообще изначально карманные часы-то назывались яйцами из Нюрнберга. Потому что именно там впервые они появились на свет и очень мало имели общего с теми часами, которые мы привыкли называть именно карманными. Но что самое интересное, вы знаете, что вот если мы говорим о том, что карманные часы появились на свет где-то, значит, получается, в начале 16 века, причем на них не было стекла, так. И можно было, нащупав часы в своем кармане...
Да.
Определить по бугоркам, которые были расположены на циферблате, время приблизительно. Но самое интересное, на этих часах была одна стрелка.
По бугоркам?
На одна стрелка. И эта стрелка была часовой. Минутная стрелка.
Была внутри.
Через 100 лет появилась.
Да, да, да.
Минутная стрелка через 100 лет. Секундная еще через 60. Потому что люди жили вообще в другом временном измерении. Они не настолько спешили сильно, как мы сегодня. И поэтому, ну, условно говоря, вот обращаться к часам для того, чтобы понять, сколько сейчас времени, не было такой необходимости, в которой люди пришли там уже, допустим, в середине 19 столетия. Значит, возвращаемся уже к компании Тисо. Оказывается, он в Москве. Так. Причем внук уже основателя компании, в конце концов, осел в конце 19-го столетия в Москве. Значит, на деньги своего отца, значит, и сына основателя компании, он открыл магазин на Ильинке. Он здесь и жил в Москве. И жил в Москве, более того, женился на русской женщине Марии Федорова. У них появилось двое прекрасных детей, которые впоследствии, после уже революции 17-го года, вынуждены были свернуть этот бизнес на территории Российской империи, тогда уже Советской России, если мы говорим о конце 17-го года, и вернуться в этот небольшой швейцарский городок.
Беда.
Беда, беда. Причем им пришлось на самом деле очень выживать, потому что рынок российский, если мы говорим о дореволюционном рынке, был очень принципиальным. И один из самых важнейших рынков для компании Тесо. Большая часть продаж как раз приходилась именно на этот рынок. А чем они взяли?
Но появились санкции.
Ну, во-первых, они взяли тем, что предложили... Ну, причем сейчас можно, кстати говоря, огромное количество копий встретить. И самое главное, что именно контрафактных часов, которые повторяют часы компании Тесо конца 19-го, начала 20-го столетия.
Новые?
Новые, да. Значит, специально для России была модель представлена Тесо Пандан. Посмотрите, как она
Пандан.
Выглядит. Пандан, да, если мы говорим на французском. Значит, специальные часы
если
были...
он говорит на французском.
Специальные часы были изготовлены для императора Николая II. Я так предполагаю, что если мы говорим о 1904 году, это связано с коронацией последнего русского императора. Значит, для высшего российского генералитета и высших офицеров русской армии. Да. Опять же, они, я так понимаю, были очень дорого украшены с использованием драгоценных камней, специальной эмали. Был изображен двуглавый орел и, я так понимаю, великий русский полководец,
ну, короче,
и император.
Антиквариат.
Такой антиквариат. Ну, причем, ведь посмотрите, после 17-го года, когда компания заканчивает работать на территории уже советской России, значит, они возвращаются в Швейцарию и вынуждены были здесь уже, во-первых, начать сотрудничество с компанией «Омега». Это мы говорим сейчас о там, конец 20-х, начало 30-х годов. В конце концов, они образовали крупную компанию, которая стала называться «Союз швейцарских производителей часов». Впоследствии эта компания уже 80-е, 90-е и начало 2000-х годов слилась уже с компанией Swatch, и образовалась вот эта компания Swatch Group, в которую перешли вот эти все бренды. Но...
И Тесо.
И Тесо тоже. Значит, в 20-е годы она представила, ну, очень известные дизайнерские часы, которые называются Тесо Банана. В стиле арт-деко. Посмотрите, как
Тесо
они выглядят.
Банана.
Да. Значит, и успех имела также в 20-е и 30-е годы модель Герметик. Это серебряные карманные часы с будильником и китайской лаковой живописью на корпусе. Ну и на самом деле компания Тесо всегда отличалась тем, что предлагала самые новейшие технические решения. Кстати, они были одними из первых в 20-30-е годы, которые предложили антимагнитные часы. Первые антимагнитные часы.
Желтые вытянутые часы.
Да, да,
банана.
Да, ну, очень,
банана.
Да, банана. Потому что тут я выяснил, вы в курсе? Мы сейчас заканчиваем плавно разговор о компании Тесо.
Как уже?
Ну, понятное дело. Ну а что? История-то. Вот я вам на историю швейцарских часов, историю Швейцарии и Кальвин у вас тут, и кальвинизм.
И по-французски читал, и мулимент.
Да, но вы в курсе, в каком жестком сегодня времени мы живем? Потому что эволюция плотности магнитной энергии, в котором сегодня находится человек, достигла максимальных величин.
Какой
если,
магнитной энергии?
В 20-м году, в начале 20-го столетия один был уровень, то сейчас он превышает практически в 6 раз уровень.
Откуда
магнитной энергии
идет?
Пожалуйста, iPad, iPhone. Значит, те магниты, которые используются в нашей повседневной жизни. Ну, об этом сейчас расскажу.
Явился Рустам Вахидов. Запаривать, разводить, обманывать.
Спеть хотите, что ли, Рустам?
Салам алейкум, камера родная. Но сегодня нас ожидает пару сенсаций в конце нашей программы.
Да.
Приндятина.
Кто отдаст паспорт-то мой?
На маяке.
Друзья мои, итак, в рубрике «Брендятина» звучит подраздел под названием «Шарлатаны у микрофона».
Почему шарлатаны?
И Рустам рассказывает нам о том, что с 20-х годов в 6 раз вырос уровень магнитной энергии.
Плотности магнитной энергии, которая находится рядом с вами. Несколько примеров. Давайте.
Это реальный пример.
Для того, чтобы наши слушатели понимали, насколько важно сегодня производителям часов, механических, классических часов использовать антимагнитные технологии, которые впервые применила в начале 20-х, 30-х годов компания
Тесо. Разбей компас.
Значит, пожалуйста, кавер для iPad. Вы представляете, о чем я сейчас говорю?
Нет, какой кавер?
Чехол.
Кавер.
Чехол. На магнитах крепится.
Да.
Женская сумочка, вот, пожалуйста, у Марии за стенкой с магнитной застежкой.
Нет, она вырезала
электробритва. Дверца холодильника, которая подсасывается, опять же, тем...
Нет, там магнезина.
Мобильный телефон. Самый простой пример для вас, Сергей.
Давай.
Для человека, который боится в аэропорт, значит, в аэропортах.
Магнитно-резонансная терапия.
Магнитных рамок. Пожалуйста, да. Магнитные рамки в супермаркетах, значит, в аэропортах. Мощные студийные звуковые колонки. Мы находимся в студии. Магниты везде. С каждым годом реально. Это, причем этот взрывной рост произошел где-то, наверное, в конце 70-х годов, когда появились новые технологии, новые гаджеты, новые приборы и бытовая техника новая.
Ну.
Соответственно, даже речь сегодня идет о том, что в автомобиле, в котором вы находитесь...
Намагничен он.
Он, во-первых, намагничен автомобиль.
Плюс или минус?
Во-вторых, значит, постоянная история с запуском этого автомобиля инициирует, значит, появление магнитного поля, которое также на расстоянии до 1 метра может влиять...
А что часы-то делают? На что влияет-то?
На часы. Если у вас механические... Если у вас...
Я думал, помирают все кругом.
Если у вас... Ну, если на часы так влияет...
Ну...
Сергей Валерьевич...
Ну, значит, слабо сделаны. Плохо.
Вы-то почему часы не проходите магнитную рамку?
Потому что и в автомобиле облучаюсь постоянно.
Потому что облучаетесь.
И так стрелку уже на север показывают.
Значит, ребят, именно поэтому эти технологии получили такое широкое распространение. А именно вот в 20-30-е годы швейцарская компания Tissot задумалась о создании именно антимагнитных часов.
Заворачивать просто в пленку часы на руке, чтобы они не страдали от магнитного.
В общем, там боится магнитных.
Да. Значит, проблема там связана с чем? Значит, под воздействием магнитных полей нарушается работоспособность часов или точность хода.
Так.
Вот, понятное дело, что после прекращения воздействия вот этого магнитного поля, которого вокруг нас стало там в 6-7 раз больше за последние там 100 лет, часы восстанавливают свои характеристики. Но если вы оставите часы в своем холодильнике, я не знаю, значит, или не знаю, в автомобиле, который намагничен, или рядом с бытовым прибором, в котором находится магнит. Реально вы потеряете очень дорогую вещь. Поэтому все производители хороших швейцарских настоящих часов используют эту технологию, которую в свое время компания Tissot внедрила.
Какую?
Но, антимагнитные часы. Ну, это специальное покрытие, ну, и специальные материалы, которые используются. Но важно отметить... Важно отметить, что если мы говорим о том, что именно российский рынок, именно государственные заказы, именно заказы императорского двора российского в начале 20 века позволили компании Tissot получить не только прибыль, но и завоевать...
мир.
Ну, не только мир, но и тот же самый европейский рынок, и вообще, в принципе, стать одним из самых известных швейцарских брендов. Надо сказать, что именно на наши деньги была построена в 1907 году первая фабрика, потому что до этого момента в Швейцарии как раз...
Надо забрать. Лейтмотив программы Брендятина, они всем нам должны.
Конечно, они всем нам должны. Нет, но если бы не этот заказ, который компания в тот момент, та часовая мастерская, которая была у семейства Tissot... Ее не хватало. Это было кустарное производство. Именно на те деньги, которые они получили из российского бюджета... значит, они позволили себе создать современное производство часов, которые требовалось поставлять тем же самым офицерам русской армии. Вот такая вот история. Поэтому
печально.
Печальная история. Ну, все. А вот конец 20 века, это 80-е и 90-е годы, как я уже сказал, прошли для компании Tissot под знаком постоянных объединений с тем же самым крупнейшим производителем часовым Swatch Group. Значит, хотите...
Сколько стоит-то?
Кстати, если мы говорим вообще о инновациях компании Tissot, это была первая компания до компании Swatch, которая представила часы со швейцарским механизмом в пластиковом корпусе. И они реально очень пользовались хорошим спросом в той же самой Швейцарии. Они очень много экспериментируют, в частности, с материалами, да, используя не только классический там тот же самый металл или драгоценный металл. Да. До завтра.
Но Tissot-то почем, вы скажите? Себестоимость.
Нет, насчет себестоимости.
Лицуля, тебе что
говорил? Вы в курсе, насколько сложна процедура проверки тех же самых механизмов?
Сколько?
Ну, их реально помещают в очень сложную условия, в которых...
В воду.
И в воду помещают, и в снег помещают.
Спасибо. Да. Спасибо, Руслан.
И морозят, и в жару.
По-прежнему нам все должны. Ребят, хорошего дня, до завтра, пока-пока.
Еще больше подкастов на радиомаяк.ру.